«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В четверг Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил возбуждение уголовного дела по статье «Халатность, повлекшая крупный ущерб» по фактам пожара на 25-й центральной авиационно-технической базе морской авиации ВМФ в подмосковной Коломне. Накануне этот пожар послужил поводом для увольнения президентом Медведевым целого ряда высокопоставленных сотрудников ВМФ. На расширенном совещании членов Совета безопасности Медведев объявил об увольнении начальника морской авиации ВМФ Николая Куклева, заместителя начальника авиации ВМФ Сергея Рассказова, начальника тыла ВМФ Сергея Сергеева. Кроме того, президент вынес предупреждение о неполном служебном соответствии главкому ВМФ адмиралу Владимиру Высоцкому и начальнику главного штаба ВМФ первому заместителю главкома Александру Татаринову. Пожар на базе ВМФ в Подмосковье произошел 29 июля, но известно о нем стало только во вторник, 3 августа. По данным СКП, сгорели штаб, финансовая часть, клуб, два бокса автомобильного парка, 13 хранилищ с авиационным имуществом различного назначения, 17 открытых площадок для хранения техники с находившимися на них автомобилями. Громкие отставки высокопоставленных военных после пожара на базе ВМФ в Подмосковье мы сегодня обсуждаем с Александром Гольцем, военным обозревателем интернет-издания «Ежедневный журнал», и Виктором Алксисом, бывшим депутатом Государственной Думы, народным депутатом бывшего СССР и полковником запаса. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Александру Гольцу. Как, по-вашему, адекватно ли вот случившемуся наказание высших высокопоставленных сотрудников ВМФ?
Ну, сказать трудно, правильно ли уволены те или другие люди, это сложное дело. Но по мне принципиально важным и, безусловно, положительным является то, что вот это проявилось при медведевском правлении, Владимир Владимирович Путин действовал совершенно иначе, выяснилось, что начальник отвечает за ошибки подчиненных. Военный начальник несет ответственность за то, что творится в его епархии. Не младший какой-то офицер, а самый высокий начальник несет эту ответственность. Так было во время взрывов в Ульяновске, так произошло и теперь. И по мне это, безусловно, важная положительная тенденция. Ну, впрочем, некоторые странные люди могут задать себе вопрос, а кто несет ответственность за непорядки в целом в нашем государстве, и не нужно ли уволить этого человека?
Вопрос Виктору Алкснесу. Добрый вечер, Виктор Имонтович. При вашем бытность на военной службе случались ли подобного масштаба происшествия?
Были стихийные бедствия, были серьезные природные катаклизмы. Но я могу сказать, что в тот период государственная машина и военная машина работала достаточно эффективно, и она не допускала столь серьезных последствий, которые мы наблюдаем в сегодняшних событиях. Это свидетельство о том, что не все благополучно в нашем доме. И то, что сейчас произошло с этой базой ВМФ, наглядно тому подтверждение. Я не согласен с своим коллегой в том, что есть позитивный смысл. Да, я не оправдываю военных. Военные виноваты в том, что они не положили рапорта на стол, что они не могут служить при таких условиях, в которых они сегодня находятся. Они не могут обеспечить тот уровень боеготовности, не могут обеспечить то поддержание боеспособности веренного им объекта, поскольку те реформы, которые ныне сегодня проводятся, они просто уничтожают. Почему выясняется, что не было скошена трава вокруг этой базы? А потому что у начальника базы нет ни одного человека, которого он мог бы дать косу и послать эту косу, траву скосить. Единственное, он мог сделать сам начальник базы, взять косу и ходить круглыми сутками косить эту косу. Потому что реформой вооруженных сил, которые руководит министр обороны, предусмотрена ликвидация всех вот этих вот никому не нужных, неэффективных должностей. В том числе солдат, заменить их на эффективных менеджерах в складах. Вот представьте, может командир базы послать менеджера с этой кладовщицы, по сути дела, с этого склада, дать руки косу и послать ее косить траву. А штаба не предусмотрено там наличие людей, которые бы имели газонокосилки, косы и так далее. В результате произошло то, что произошло. И поэтому Вот то, что я наблюдаю, это называется свалить на стрелочника. А по большому счету, надо спрашивать министра обороны, который утвердил штат вот этой вот базы хранения, который этим штатом ликвидировал полностью все пожарные машины, ликвидировал солдат, которых можно было привлечь к тому, чтобы косить эту траву, убрать ее. И поэтому давайте уж мы признаем, что то, что президент сказал, это просто попытка вот именно свалить на этих стрелочников. И не будем забывать тот самый командир базы, которого сегодня винят во всех грехах, четверо суток практически один боролся с этим огнем. Четверо суток он боролся. И никто, ни один из начальников там на этой базе не появился. Все отсиживались, не знаю, там на курортах, где угодно, но только не на этой базе. И поэтому претензии, я просто подчеркиваю, я не оправдываю этого подполковника. Я говорю, он виноват в том, что он не бросил месяц, год назад рапорт на СОС, а пошли все подальше, потому что послужить в этих условиях невозможно. Но вот то, что виноват министр обороны, и что по большому счету сегодня надо возбуждать уголовное дело против министра обороны, это то, что он сделал с вооруженными силами, вот это я в этом полностью уверен. Но беда в том, что никто это уголовное дело против министра обороны не возбудит.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Кромки отставки высокопоставленных военных после пожара на базе ВМФ в Подмосковье мы обсуждаем с военным экспертом Александром Гольцем и бывшим депутатом Государственной Думы полковником запаса Виктором Алкснисом. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Виктор Литовкин, ответственный редактор независимого военного обозрения, поражен размерами ущерба.
Обычная халатность или неисполнение служебных обязанностей погубить базу военно-морского флота с таким обилием запасного имущества, автомобилей, я уже не знаю, что там было, еще дополнительно допустить пожар и сгорание антенны радиолокационных станций, которые предназначены для связи с кораблями, находящимися в Мировом океане, с подводными лодками, которые находятся в Мировом океане. Это, безусловно, халатность. Военные профессионалы, тем более в звании адмиралов, капитанов первого ранга, должны были думать, к чему может привести пожар. Должны были предпринять экстраординарные меры, чтобы не допустить такого. Но люди проспали, грубо говоря, поэтому поплатились своими должностями. Я думаю, не только должностями.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что громкие отставки высокопоставленных военных после пожара на базе ВМФ в Подмосковье мы обсуждаем с военным экспертом, обозревателем интернет-издания «Ежедневный журнал» Александром Гольцем и бывшим депутатом Государственной Думы, полковником запаса Виктором Алкснисом. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вообще-то для гражданского лица, я про себя говорю, не очень понятно, почему именно вот сейчас надо вот такие отставки принимать. Сейчас у нас, по-моему, Россия горит, и это самое главное у нас сейчас беда, кстати говоря, и надо ставить вопрос действительно, кто в этом виноват. Что касается именно вот отставки военных, то, знаете, вот что настораживает. Военные у нас отставляются время от времени, а вот чекисты нет. По-моему, происходит перераспределение сил в пользу охранки политической. Спасибо.
Вопрос Александру Гольцу. Насколько своевременны столь громкие отставки, как вы считаете?
Ну, я думаю, что целью этих отставок было как минимум встряхнуть начальников не только военных, но и гражданских. Я бы хотел на секунду вернуться к тому, что говорил господин Алкснис. Это очень важная вещь. Он сказал, преступный министр Сердюков лишил базу штатов солдат, которые могли бы косить траву вокруг базы. Вот это очень важная вещь. Потому что, ну, как я понимаю, та модель вооруженных сил, которую отстаивают те,
те, кто критикует Сердюкова сегодня, она предполагает, что армия занимается всем, чем угодно. Строительством, окашиванием, покраской травы. Всем, чем угодно. Может быть, это такая армия была эффективна там в 50-е и 60-е годы. Беда в том, что на сегодняшний день нет необходимого количества молодых людей, которые могли бы косить траву вокруг каждой базы вооруженных сил. И в этом, наверное, самая серьезная проблема, которая заключается в том, что у нас слишком много этих баз. У нас вот от Советского Союза осталось жуткое наследство, все эти базы хранения, арсеналы, и просто нет ни денег, ни людей для того, чтобы содержать их в приличном состоянии. Это очень серьезная государственная проблема, которую, конечно же, не решить отставками. Но и решить ее, направив солдат для окашивания травы, тоже невозможно. Нет людей, которые окосили бы все эти базы. Как я понимаю, начальник был уволен не за то, что он в одиночку боролся с огнем 4 дня. Его уволили за то, что он боялся сообщить наверх о том, что происходит.
Вопрос Виктору Алксинсу, что нынешние начальники не способны взять на себя ответственность, вам слово.
Ну, во-первых, я хотел бы возразить господину Гольцу, что если министр обороны сокращает солдат, которые могли бы косить траву, значит, в этой ситуации он должен был выделить деньги, чтобы нанять ООО «Рога и копыта», которые бы эту траву скосили. Но министр обороны убрал солдат, которые косили эту траву, и не дал денег на то, чтобы нанять это ООО. И тогда возникает вопрос, а при чем тут командир базы? А командир базы, и то, что вы говорите, что он не доложил, не беспокойтесь. Уж любой военнослужащий прекрасно понимает, тем более начальник, что он должен доложить по команде. Он доложил, база горит, дайте пожарные машины не дают. Дайте солдат, чтобы потушить траву, солдат не дают. Дайте деньги, чтобы нанять гражданских лиц или там какой-то орога, какой-то, чтобы покосить траву, денег не дают. В результате все это горит, в конце концов, все это сгорает дотла. Виновный командир базы. Я отнюдь не такой наивный человек, как меня пытается господин Гольц представить. Но если принимается решение о реформировании вооруженных сил, такое, как проводится, таким образом закрывайте эту базу, закрывайте ее вообще. Закрывайте, оставляйте без снабжения авиации военно-морского флота, вешайте замок. Ну, или сдавайте все в металлолом, цветные металлы, и закрывайте. Но ведь, извините, но министр обороны подписывает, что базу сохранить, сокращает они штаты, денег на то, чтобы заменить ликвидированные должности гражданскими лицами, не дает, и поэтому при этом требуется с командира базы, чтобы он выполнял все свои обязанности. Это, знаете, это смахивает, не знаю как, волюнтаризм, так красиво говоря. Поэтому я отношусь к тому, что происходит, следующим образом. Виноват командир базы в том, что он своевременно не написал рапорт и не бросил на стол своего начальства, что он не согласен в таких условиях служить. А в первую очередь виноват министр обороны, который в погоне за высокоэффективным менеджментом вооруженных сил поставил это на первый план. А вопросы безопасности, боеготовности, боеспособности вооруженных сил в этой ситуации, они на самом последнем месте. И в том числе вопросы пожарной безопасности. Это лишние вопросы. Они для армии не являются определяющими. Раз не являются определяющими, значит, ими заниматься не надо. Да, что-то случится. Да хорошо, мы позвоним по 01 и вызовем пожарную машину из соседнего города. А выясняется, что пожарная машина из соседнего города, она задействована по тушению пожара в поселке Ивановка. Ей не до какого-то, до какой-то базы ВМФ. И в итоге мы получили то, что получили. Вы знаете, вот много сейчас ставят советскую армию, модель ту, которая была, а я вот могу вам привести такой пример, что, ну, вы слышали, наверное, про наш знаменитый Байконур, есть такой знаменитый полигон противоракетной обороны Сарышаган. Так вот, это огромные были объекты, в которых проживали десятки, а то и сотни тысяч военных специалистов, стояли дома, целые города были построены. Так вот, в этих гарнизонах, которые они находились под армейским началом, были по штату специальные автомобильные роты поливальных машин, которые эти сотни машин каждое утро, представляете, там какая температура, там за 50 градусов ежедневно, каждое утро выезжали вот в эти военные городки, поливали каждое дерево, а вы же представляете, что такое вырастить дерево в пустыне, поливали все эти газоны. И это, вся служба этих солдат заключалась в том, что они в течение 3 лет, а там служба была 3 года, каждое утро на машине, ну или в летнее время, проезжали на машинах, поливали вот эти вот газоны и... Ну это же неэффективно. Ну чем это солдатам нужно? Но это была вот та система, которая работала, которая не допускала вот тех самых трагедий и вот этих вот пожар и уничтожения целых баз хранения, которые мы наблюдаем сегодня.
Иван Стариков, член Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», приветствует жесткость Верховного Главнокомандующего.
Если посмотреть последний год, то мы можем увидеть несколько резких кадровых решений президента Медведева, начиная с серьезной перетряски руководства ГУИНа после смерти СИЗО Сергея Магнитского. Я думаю, что его решение было и по главному московскому милиционеру после известного расстрела майора Епсюкова в супермаркете. Это решение продолжает эту же серию демонстраций наращивания верховным главнокомандующим, президентом, гарантом Конституции таких политических мускул, поскольку, как мне кажется, Дмитрий Медведев все-таки решил идти на второй срок, и серьезные экономические и политические силы подвигают его к этому.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Если помните, пожар в Ульяновске стал из 2 частей. Сначала самый взрыв, а потом к приезду Медведева торопились быстрее убрать все, и во время погрузки убили еще 8 мальчиков. И вот там он на совещании сказал, что после этого будут вводиться все вот эти склады из городов. И вообще второй часть вопроса моего, почему военно-морские базы находятся так, допустим, под Москвой, Ульяновске? А какое отношение эти места к военно-морским? Может, не понимающему человеку объясните, пожалуйста.
Это авиационно-техническая база, слово Александру Гольцу.
Ну, у нас военные базы и базы хранения могут находиться где угодно, на самом деле, в любой точке территории Российской Федерации, вне зависимости от, так сказать, вида и рода вооруженных сил, которому они принадлежат. Ну, сочли удобным и возможным разместить базу морской авиации в Коломне и сделали это. Опять-таки, я повторю, ведь мы имеем дело вот с тем наследством, которое нам досталось от той армии, где были специальные роты поливальщиков. Надо понимать, что вне зависимости от политических устремлений и идеологических коннотаций, любой лидер Российской Федерации, он просто не в состоянии будет содержать роты поливальщиков. По одной причине, потому что просто народу нет для того, чтобы содержать вот такую военную махину. Просто нет людей для того, чтобы служить в вооруженных силах в таком количестве. Второе и очевидное. У нас какая угодно, но рыночная экономика, и за все надо платить. Иногда эти выплаты происходят не в денежной форме, а в форме людских ресурсов, каких-то других ресурсов. Собственно, так было и в советские времена. Не получается, государство треснет, если будет содержать роты поливальщиков. Понимаете? В этом проблема. Кстати говоря, я не совсем согласен с обвинениями господина Алкниса. Я не знаю про эту конкретную часть. Я не уверен, что он твердо знает, что командиру части не были выделены деньги. Но пока что все, что нам официально говорится о реформе вооруженных сил, как раз и заключается в том, что
вооруженные силы должны перейти на аутсорсинг. То есть действительно нанимать эти самые ОАО «Рога и копыта» для того, чтобы они выкашивали траву, брали на себя функции по поливанию и пожарной охране. Вопрос, есть совершенно конкретный вопрос. Почему в данной конкретной части этого не произошло? У меня совершенно нет уверенности, что это не произошло из-за того, что из министерства не поступили деньги.
Вопрос Виктора Аукснеса. Вот вы были депутатом от Подмосковья. Много ли разбросано по Подмосковью вот таких баз, подобных этой 25-й центральной авиационно-технической?
Огромное количество, потому что это центр России, и именно поэтому отсюда удобно все это имущество военное доставлять по всей великой стране, огромной стране. И этим вызвано то, что именно здесь все эти базы находятся. И я хотел бы еще бы возразить господину Гольцу, что вот те самые поливальщики, которых, над которыми он иронизирует, они обеспечили возможность выживания в тех нечеловеческих условиях, при 50 градусах жаре, десяткам и сотням тысяч людей, которые там работали, специалистам промышленности, военнослужащим, членам их семей. Если бы не было этих поливальных машин, там вообще было невозможно жить. И кроме того, я хотел бы еще сказать господину Гольцу, что вот его подход, что вот все определяет рынок. Хорошо, рынок, согласен, да, все определяет. Тогда скажите, каким образом, если государство не сумело в рыночных условиях обеспечить контрактную армию и, по сути дела, отказаться теперь от этой контрактной армии, и он ведет разговор о наличии каких-то, о необходимости финансирования каких-то пожарных частей, поваров, уборщиков в туалетах, казарм и так далее. О чем вы, говорите, господин Гольц? Если государство не может выполнить главную свою оборонную задачу – создание контрактной армии. Откуда будут деньги на финансирование вот этих вот вспомогательных служб гражданских? О чем вы говорите? Вы что, упали с луны, что ли?
Слово Александру Гольцу.
Вот здесь я с господином Аукснесом соглашусь на все 100%. Я считаю, что неспособность российского государства обеспечить, реализовать программу хотя бы частичного перехода на контрактные вооруженные силы демонстрирует очевидную слабость военной реформы. Но здесь речь и идет не о деньгах, конечно. Здесь речь идет о сознательном, осознанном саботаже, который осуществлялся в течение всего этого времени.
Напомню, что громкие отставки в военно-морском флоте мы обсуждаем с военным экспертом Александром Гольцем и Виктором Аукснесом, бывшим депутатом Государственной Думы и народным депутатом СССР. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна, который будет действовать с 15 августа до 31 декабря, сообщила пресс-служба правительства. Ранее в поддержку этой меры сегодня высказался премьер-министр России Владимир Путин. Число жертв природных пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах страны из-за сильной жары, возросло до 50. Более 3500 человек остались без крова. В дагестанском горном селении Анчих в результате пожара сгорело 55 домов. По информации республиканского МЧС, огонь угрожает остающимся в селе около 70 домовладения. Мировой суд признал лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову виновной в организации несанкционированной акции и неповиновении милиции и оштрафовал ее на 2300 рублей. У российского дома правительства в Москве вечером в четверг были задержаны четверо активистов Федерации автомобилистов России, в том числе и лидер Сергей Канаев. Их обвинили в попытке провести несанкционированную акцию. Президент Киргизии Роза Атамбаева заявила, что в стране пресечена попытка захвата власти. Ранее в четверг в Бишкеке была разогнана массовая акция, участники которой требовали допустить к парламентским выборам оппозиционного политика Урмата Барыктабасова. Были задержаны 27 человек, в том числе сам Барыктабасов. Жертвами сильнейших за десятилетия наводнений в Пакистане стали, по последним оценкам ООН, примерно 1600 человек. Стихийное бедствие затронуло так или иначе более 4 миллионов пакистанцев. В Соединенных Штатах против 14 человек выдвинуты обвинения в поддержке сомалийской исламистской группировки «Аль-Шабаб», связанной с террористической сетью «Аль-Каида». Министерство обороны США потребовало от владельцев интернет-сайта WikiLeaks немедленно вернуть все документы, полученные из баз данных и архивов Пентагона.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что громкие отставки высокопоставленных военных после пожара на базе ВМФ в Подмосковье мы обсуждаем с военным экспертом Александром Гольцем и бывшим депутатом Государственной Думы, полковником запаса Виктором Алкснисом. Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель, допускает, что военные заслуживали наказания.
Заслуживали или нет, это в России третий вопрос и не очень важный. То, что такое, в общем, решение было принято, что вот сейчас вот сразу голову срубать, при том, что и Путин, и Медведев не раз повторяли, что сейчас не время раздавать вину. Потом придет время, когда кризис будет преодолен. Но вот то, что случилось с военно-морским руководством, это отражает, ну, с одной стороны, то, что наши начальники, конкретно Медведев, очень злы. Ну, его можно понять, Медведева, он себе отдыхал в Сочи, а его притащили в Москву нюхать горелую вонь и разбираться со всякой ерундой. Но, с другой стороны, по-видимому, это отражает то, что там, на этой базе, действительно, потери были очень существенные.
Александр Гольц перед перерывом остановился на трудностях перехода на контрактную армию. Ему вновь слово.
Ну, так вот, это долгая история, но она сводится к тому, что с самого начала российский генералитет, включая нынешнего, сохранившего свою должность, замначальника генштаба, начальника главного управления, оргмобуправления Василия Васильевича Смирнова, с самого начала сознательно саботировал эту идею. Они добились от руководства страны совершенно немыслимого решения о том, разрешавшего им переводить в контрактники солдат срочной службы. Не в деньгах проблема, а в том, что вокруг этого выросла чудовищная коррупционная пирамида. Кстати говоря, это произошло не при нынешнем министре, а при его предшественнике. И, разумеется, российское руководство оказалось неспособным принять еще одно очень важное решение. Сказать честно и себе, и окружающему миру, что страна не в состоянии содержать сегодня эффективную миллионную армию. Если армия миллионная, то всегда придется экономить на людях, недоплачивать офицеров, держать в нищенском положении солдат. Вот и как раз эти два обстоятельства предопределили срыв программы перехода на контракт. Я абсолютно согласен с коллегой Алкснисом в том, что срыв этой программы – это тяжелейший удар, который ставит под вопрос вообще возможность реформы российских вооруженных сил.
Георгий Бовт, сопредседатель партии «Правое дело», считал столь громкие отставки неизбежными.
Сгорела база, как их можно было не снять, я просто себе не представляю. Сгорел целый командный пункт. Когда сгорает командный пункт, ну просто нельзя никого не наказать. Это будет абсурдно, если никто не будет наказан. Это какой-то маразм, если уже до такой степени люди не могут выполнять свои обязанности, что у них сгорает командный пункт. Ну, в данном случае даже не важно, кто формально должен тушить. Если человек отвечает за командный пункт, и он сгорает, то человек должен уйти.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, по-моему, когда речь заходит о пожаре какого-то казенного склада, у русского человека сейчас, по-моему, к сожалению, сразу банальный вопрос, что это средство спрятать убытки в огонь, в смысле хищения. Поэтому насколько, скажем, как вы считаете, достоверно в этом случае определить, были ли там большие злоупотребления или нет? Это первый вопрос. А второй, наверное, это вот к эксперту вопрос. Если, так сказать, мы видим провал реформы, эта реформа сводится к каким-либо сокращениям и так далее. Но если мы видим провал, не говорит это о том, что надо реформировать именно саму систему управления? И есть ли попытки реформы именно системы управления конкретно в армии? Спасибо.
Вопрос Виктора Аукснеса. Могли ли военные воспользоваться пожарами для того, чтобы покрыть какие-то хищения?
Ну, конечно, в условиях, когда все коррупция поразила всю страну, все общество, я не могу исключить того, что этот фактор мог присутствовать. Но, скажем так, это я бы это, на это отдал 10% от причин, которые привели к этому. Но 90% причин – это совершенно другие. Это я уже которых много говорил о том, что ставить армию в положение, когда она не в состоянии выполнять свое функциональное предназначение, когда она не способна даже обеспечить пожарную безопасность, потому что уничтожили все, что можно. Ну вот официально объявлено, что пожарная техника, то есть пожарные машины, находились в неисправном состоянии. Так извините, а почему они находились? А может быть, потому что эти машины выработали весь ресурс. Новой техники, пожарной техники, не более, не поступают. Вы уже не говорите, что не поступают танки, самолеты, корабли и так далее. А тут какие-то машины пожарные. Что эти машины негде отремонтировать. Денег на то, чтобы их отремонтировать, никто не дает. Так вот, давайте мы разберемся. А кто же виноват, что вот возникла в нашей оборонной структуре такая система, что ничего невозможно сделать. Когда все разваливается, когда мы еще живем на старом советском материале. Так, может быть, тогда давайте мы и поставим точки над «и», давайте мы спросим с тех людей, кто на самом верху не обеспечил вот то, что сейчас происходит с армией, и уберем их, накажем, и не просто уволим с должности с ними, а посадим в тюрьму. Это в лучшем случае. И я тут вот шла речь о том, что вот контрактная армия, вот ее какие-то там злонамеренные люди погубили. Извините, все упирается в оборонный бюджет. И если этим оборонным бюджетом выясняется, что можно молодому человеку в 25-30 лет платить всего лишь по 15 тысяч рублей, при этом не давая ничего, квартиру и так далее, то о какой контрактной армии вы говорите? Кто в такую армию пойдет? А вот господин Гольц сказал, что вот мы не можем содержать миллионную армию. Понимаете, ведь трагедия в том, что определяется численность армии отнюдь не желанием и амбициями господина Гольца или Путина или Медведева, а есть реальные угрозы государству. И вот кто мог представить еще 5 лет назад, что вдруг возникнет военный конфликт с Грузией? Или кто может сейчас предугадать, что будет через 10 лет на российско-китайской границе? И определяется численность армии теми военными вызовами, теми военными угрозами, которые сегодня имеются, или тем более будут завтра. И пытаться сегодня определять численность армии, исходя из того, что вот я хочу, чтобы армия была условно 500 тысяч человек. Вот нам этого хватит. Но есть, еще раз повторяю, что серьезные люди, которые все это просчитывают, которые являются специалистами своего дела, я очень надеюсь, что они четко определяют или представляют руководство страны, каковы же оборонные потребности страны и что нужно сделать для того, чтобы обороноспособность страны была обеспечена.
Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, считает наказание адекватным.
Будем включать свое, они обязаны, во-первых, не допустить пожара. Во-вторых, если что-то случилось, то уже они, конечно, должны и гасить. Вообще, но самое главное, не допустить, организовать все. За что офицеров наказывают таким образом? За то, чтобы плохо организовали процесс, охрану, подготовку, там, не знаю что. Может быть, надо было еще одного дежурного поставить, не знаю. Нет, ну и пока я считаю, что наказание вполне адекватное.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые ведущие. У меня два таких вопроса. Первый вопрос, как вы относитесь к главному командующему, к Сердюкову, на ваш взгляд, как он что делает, и что он делает правильно, и что неправильно. А вот второй вопрос такой. Вот когда Владимир Владимирович Путин пришел к власти, он говорил, что там с колен встанем, армия будет русская и так далее. На ваш взгляд, это вот только были слова, или все-таки как что-то лучше стало? Или это опять все так поговорил-поговорил, и все деньги распилили между собой, и все, немного что-то сделали, а на остальное просто, ну, на привале, так скажем. Заранее благодарю за ответы.
Вопрос Александра Гольца. Свидетельствует ли этот инцидент об общем неблагополучии в российской армии?
Ну, действительно, ситуация в российской армии крайне неблагополучная. Кто бы с этим спорил? Другой вопрос, как к этому относиться? Можно трындеть до бесконечности о великой армии прошлого. А можно, подобно господину Сердюкову, я отнюдь не во всем согласен с его действиями, но, подобно господину Сердюкову, пытаться мучительным образом, несмотря на гигантское противодействие, все-таки как-то продвинуть российскую армию к чему-то более современному. И вопрос, который задал слушатель, как я оценка деятельности Сердюкова, я считаю, и, конечно, господин Алксин со мной не согласится, я считаю, что главное успех, главное достоинство тех реформ, которые осуществляет Сердюков, заключается в том, что эти реформы представляют собой отказ от массовой мобилизационной армии. Вот как раз от той армии, где солдаты, поскольку их было очень много, выполняли всевозможные функции по обеспечению деятельности вооруженных сил, которые косили траву и работали в котельных. Несомненно, важно то, что Сердюков отказался от частей сокращенного состава. Это, по-моему, это очень важно, поскольку это означает, что руководство страны уже не ставит оборону страны в зависимость от возможности мобилизовать несколько миллионов резервистов. При этом реформы, конечно же, носят непоследовательный характер. С одной стороны, мы отказываемся от массовой мобилизационной армии, а с другой стороны, говорим о необходимости даже расширить размеры призыва, непонятно из чего. Эти реформы, как замечу, и все российские реформы носят крайне противоречивый характер. И для меня есть вопрос, на который нет ответа. Возможно ли правильная, эффективная реформа какого-то частного института, даже такого огромного, каким являются вооруженные силы, при нереформированности государства в целом? Вот у меня нет ответа на вопрос, возможно ли такая реформа.
Вопрос Виктора Алкснеса. Относите ли вы к достижениям армейской реформы отказ от мобилизационной армии?
Нет, я считаю, что это великая трагедия России, поскольку мы на долгие десятилетия уничтожаем ее боеготовность и способность защитить свои интересы. Я напомню, что после Первой мировой войны, победившие в Первой мировой войне Великобритания и США, навязали Германии маленькую контрактную армию. И причем Черчилль это пишет в своих мемуарах «Вторая мировая война», что самой главной целью вот того, что Германии была навязана небольшая мобильная контрактная армия, чтобы Германия не имела возможность подготовить себе резервистов. И вот то, что сейчас происходит, когда мы ликвидировали подготовку резервистов, когда мы не имеем мобилизационного резерва, да, если считать, что в предстоящие десятилетия у нас будет мир, покой, что никто не будет покушаться на наши природные ресурсы, никого не будет желания отобрать у нас нефть, газ или, там, скажем, арктический шельф, то, да, очевидно, эти люди правы. Ну вот, не дай бог, начнется серьезный военный конфликт с кем-то из наших соседей, даже бывших советских республик. Ведь надо признать, что мы победили Грузию не благодаря нашему техническому превосходству или оперативному искусству. Мы победили просто, опять же, потому что мужество нашего русского солдата. который, невзирая на то, что, по сути дела, грузинская армия была оснащена лучше, шел в бой и победил просто моральным духом. Но сколько можно это, в конце концов, эксплуатировать? Почему мы не можем создать нормальную армию? А потому что денег нет, потому что к руководству армии привлекаются люди, которые ничего в этом не смыслят. Понимаете, когда ставят человека, который ни одного дня в армии не служил, и который пытается определить оборонную политику, и который подходит ко всему с точки зрения финансовой эффективности, это, знаете, это безумие, это просто безумие. В любой армии, где есть гражданский министр обороны, который в первую очередь ориентируется на мнение военной, которая является специалистом своего дела, который прогнозирует развитие военного искусства на предстоящие десятилетия, который умеет спрогнозировать, какова будет война через 10, через 15, через 20 лет. И вот эту войну, под будущую войну, которая может на самом деле никогда не состояться, вбухивает государство огромные миллиарды, десятки, сотни миллиардов долларов, когда делает США. У нас же приходит в классе человек, который ничего не понимает в военном искусстве, но которого поставили, чтобы он контролировал финансовые потоки. И он начинает этими финансовыми потоками уничтожать армию. Ну, давайте уничтожайте. Только, как бы, знаете, не пришлось один раз кусать локти, но это будет уже поздно.
Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Государственной Думы, считает, что приказы главнокомандующего не обсуждаются.
Верховный главнокомандующий имеет право принимать кадровые решения в вооруженных силах по своему усмотрению. И фактически ему даже и поводы не нужны. Если у него какое-либо решение созреет, он должен его осуществлять. Применительно к пожару надо знать конкретную ситуацию. Очень трудно оценивать, потому что кто виноват, почему возник пожар, какие меры принимались и как. Тут в Российской Федерации надо разбираться, спросит ли президент с премьером тех, кто повинен, что мы оказались не готовы к такому жаркому лету. Совершенно неожиданно пришло лето, да еще жаркое. Совершенно неожиданно 100-й там или 200-й раз загорелись торфяники и так далее. Я боюсь, что у нас совершенно неожиданно также и зима скоро придет. Не дай бог еще и снежная, и с морозами.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Так, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, при чем тут жара и пожары? Я вам про другой узел связи авиации МФ расскажу. У них была, грейдер у них был, была Беларусь, и была пожарная машина. Она выезжала первая тушить, в том числе, домики садовых товариществ. Потом приезжали уже машины из Истрии. Потом не стало Беларуси, потом грейдера, потом воды в пожарной машине, а потом и самой пожарной машины. А это тот узел связи, который еще во время войны поддерживал связь с бомбардировщиками, которые в августе бомбили Берлин. Вот. Поэтому, конечно, принятая наша доктрина, заключающаяся в том, что есть атомная бомба, поэтому армия не нужна, но она, конечно, порочна в своей основе. А так я солидарен с Алтвисом господином, и я доволен его выступлением и точки зрения. Спасибо.
Вопрос Александру Гольцу. Следует ли бояться за свои кресла и главкому ВМФ Владимиру Высоцкому, и начальнику главного штаба ВМФ Татаринову?
Ну, по-видимому, стоит, потому что неполное служебное соответствие – это для военного человека это очень серьезная вещь. Это, ну, можно по пальцам пересчитать случаи. Собственно, мне в голову приходит только история с господином Шамановым. На самом деле это вот такая, если генералу такого уровня объявляется неполное служебное соответствие, это такая серьезная оплеуха. Это действительно серьезно. Вот. Что касается, вот был поднят очень любопытный вопрос относительно того, что страдают только военных, вот как-то у нас наказывают только военных. И это очень правильный вопрос, потому что ведь можно вспомнить историю с Бесланом и руководителей этой блестящей антитеррористической операции, господин Патрушев и господин Нургалиев, они просто исчезли в какой-то момент с территории Российской Федерации. Их не было двое суток. И непонятно, кто руководил этой операцией. И никто не был наказан за гибель 300 детей, например. У нас действительно все-таки, при том, что начали наказывать кого-то, все-таки наказание носит ведомственный характер. Можно наказать людей из армии, можно даже набраться смелости и наказать людей из тюремного ведомства, но не дай бог наказать людей из ФСБ или каких-нибудь других. А хотя поводов более чем достаточно. Чего стоит блестящая история с нашими разведчиками из службы внешней разведки?
Да, слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня первый вопрос к Александру Гульцеву и второй к Виктору Алксису. Во время Чеченской войны было несколько скандальных случаев, когда родители солдат-срочников обязали выплатить по материальному ущербу, который нанесли их сыновья, служа в армии. В первом случае там была порча какого-то автомобиля, а второй, по-моему, бронетранспортера. Да? На базе под Коломной высокие военные чины, по вине которых утрачены огромные материальные ценности, всего лишь уволены. У меня вопрос, почему их не заставили платить также по материальному ущербу? И к Виктору Алксису у меня вопрос. Вы привели несколько случаев, какие огромные средства затрачены в Советском Союзе на Советскую армию. Я сам работал на почтовом ящике и много еще бы мог добавить к этому, да? Не эти ли вот огромные затраты, то есть полнейшая милитаризация Советского Союза, привели к тому, что сначала не выдержала и развалилась под этим бременем экономика Советского Союза, а потом рухнул и сам Советский Союз.
Вопрос Виктора Алксенса. Выдержит ли российская экономика раздувание военного бюджета?
Понимаете, а ведь тут надо ставить вопрос вообще, а выдержит ли вообще Россия как государство, как вот это вот цивилизация, сумеет ли она выжить в 21 веке? Вы посмотрите, что происходит. Мы уже отстали, по-моему, навсегда в высокотехнологичном оружии. Когда я вижу репортажи, как американские беспилотники уничтожают боевиков Аль-Каиды в Афганистане очень элегантно, ведь эти же беспилотники могут уничтожать не только боевиков афганских, но и, в конце концов, и граждан Российской Федерации. А противопоставить такому оружию нам нечего. Да, вот тут господин Гольц совершенно правильно сказал, что радиослушатель, что мы единственно надеемся, что у нас есть атомная бомба, и против этой атомной бомбы у нас, против нас никто не начнет войну. А ведь, чтобы сегодня иметь вот эти новые беспилотники, это надо вбухать огромные-огромные деньги. Ну вот уже кто-то заявлял, начальник войны, что 5 миллиардов рублей мы вбухали и ничего не приимели. А потому что, извините, деньги действительно были разворованы, и в условиях коллективной безответственности, когда никто ни за что не отвечает, то мы и получаем эти. А я так прикидываю, а было бы возможно в годы Сталина, чтобы была поставлена задача конструкторам создать новый тип оружия, ну, условно, атомную бомбу, и они не выполнили бы свою задачу, что с ними бы стало? И тогда возникает вопрос, а почему сегодня более мягкими способами, цивилизованными методами, мы не можем в условиях рыночной экономики обеспечить при нормальном финансовом обеспечении этой программы добиться результатов позитивных? А не можем и никогда уже не сможем. А раз так, возникает вопрос, а состояние мы будем через 10, 15, 20 лет, когда мы как-то сегодня обеспечить обороноспособность нашей страны?
Вопрос Александру Гольцу. Обречена ли российская армия на вечную техническую отсталость?
Ну, этот вопрос еще можно обсуждать не оставшиеся нам 3 минуты, а часа 2. Если коротко, она обречена на техническую отсталость до тех пор, пока она будет имитировать советскую армию. А именно, пытаться создавать программы вооружений, чтобы обеспечить загрузкой все оборонные предприятия Российской Федерации и производить все, от пистолетов или автоматов Калашникова до ракет «Тополь-М». Техническое отставание может быть преодолено только в случае выбора нескольких 3-5 важнейших приоритетов. И под эти приоритеты должна быть восстановлена в рыночных условиях система субконтракторов. Замминистра Поповкин на днях буквально очень точно говорил, что проблема в том, что они называют кооперацией 3-4 уровня. Нет элементной базы под новые вооружения. В этом проблема. Но создать элементную базу под все вооружения немыслимо. Для этого мы действительно должны уподобиться Советскому Союзу. И для того, чтобы преодолеть техническое отставание, надо сконцентрироваться на нескольких важнейших проектах. К этому, с политической точки зрения, похоже, не готово российское руководство.
Вопрос Виктору Алексеевичу. Как, по-вашему, станут ли вот уволенные генералы фигурантами уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по статье «Халатность»?
Я думаю, да. Нужны будут крайние в очереди стрелочники для того, чтобы показать, что вот мы их наказали и всем показали, насколько мы суровы, как мы умеем наказывать недобросовестных людей. И поэтому мне жалко этих людей, но, к сожалению, они стали заложниками вот той ситуации, в которой они оказались. И поэтому, как говорится, пусть проигравший плачет.
Спасибо. Напомню, что в четверг Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил возбуждение уголовного дела по статье «Халатность», повлекшей крупный ущерб по фактам пожара на 25-й Центральной авиационно-технической базе морской авиации ВМФ в подмосковной Коломне. Накануне этот пожар послужил поводом для увольнения президентом Дмитрием Медведевым целого ряда высокопоставленных сотрудников ВМФ. На расширенном совещании членов Совета Безопасности он объявил об увольнении начальника морской авиации ВМФ Николая Куклева, заместителя начальника авиации ВМФ Сергея Рассказова, начальника тыла ВМФ Сергея Сергеева. Кроме того, президент вынес предупреждение о неполном служебном соответствии главкому ВМФ адмиралу Владимиру Высоцкому и начальнику главного штаба ВМФ первому заместителю главкома Александру Татаринову. Если что-то подобное произойдет в других местах, в других ведомствах, поступлю точно так же, без всякого сожаления, добавил тогда глава государства. Громкие отставки высокопоставленных военных после пожара на базе ВМФ в Подмосковье мы сегодня обсуждали с военным экспертом Александром Гольцем, военным обозревателем интернет-издания «Ежедневный журнал», и Виктором Алксисом, бывшим депутатом Государственной Думы от фракции «Родина», полковником запаса. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Марк Штильман.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.